Глава 10. Закон созрел. Еще в тех днях, когда сочинялся кодекс, Владимир Ильич написал 19 мая 1922. Товарищ Дзержинский, к вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции. Надо это подготовить тщательнее. Без подготовки мы наглупим. Надо поставить дело так, чтобы этих военных шпионов изловить и излавливать постоянно и систематически и высылать за границу. Прошу показать это секретно, не размножая членам Политбюро. Сам товарищ Ленин уже слег в своем недуге, но члены Политбюро, очевидно, одобрили, и товарищ Дзержинский провел излавливание, и в сентябре 1922 около 300 виднейших русских гуманитариев были посажены на пароход и отправлены на европейскую свалку. Из имен утвердившихся и прославившихся там были философы Булгаков, Бердяев, Ильин. Однако излавливать постоянно и систематически не вышло. Отрёвали эмиграции, что это ей подарок, прояснилось, что эта мера не лучшая, что зря упускался хороший расстрельный материал. А на той свалке мог произрасти ядовитыми цветами, и покинули эту меру. И всю дальнейшую очистку вели либо к Духонину, либо на архипелаг. Утвержденный в 1926 улучшенный Уголовный кодекс скрутил все прежние верви политических статей в единый прочный бредень, 58-й, и заведен был на эту ловлю. Ловля быстро расширилась на интеллигенцию, инженерно-техническую, тем более опасную, что она занимала сильное положение в народном хозяйстве, и трудно было ее контролировать при помощи одного только передового учения. Да, наконец же, созрел наш закон и мог явить миру нечто действительно совершенное. Единый, крупный, хорошо согласованный процесс, на этот раз над инженерами.
В этой главе у Александра Исаевича подробно описаны два громких публичных процесса над вредителями. Читатель уже встречал их упоминания в главе «История нашей канализации». Шахтинское дело 1928-го о якобы саботаже и экономической контрреволюции на шахтах Донбасса и процесс, никогда не существовавший промпартии 1930-й, обвинявшийся во вредительстве в различных отраслях советской промышленности и на транспорте, и в шпионско-диверсионной помощи западным державам в подготовке интервенции. Обвинения были сфабрикованы, самоклеветания вымучены из-за обвиняемых пытками. Все осужденные по шахтинскому делу и большинство по процессу промпартии впоследствии реабилитированы за отсутствием состава преступления. Тех, кто устоял и под пытками, судили при закрытых дверях. Большинство из них расстреляно. Следующий спектакль – процесс Союзного бюро меньшевиков, сконструированного ГПУ 1931. Были арестованы бывшие меньшевики, работавшие в государственном аппарате, в Госплане, Газбанке, в СНХ, Высшем совете народного хозяйства, Наркомторге. В главе приводится рассказ М.П. Якубовича, единственного участника процесса, выжившего к 60-м годам, записанный с его слов автором архипелага ГУЛАГа. Его рассказ вещественно объясняет нам всю цепь московских процессов 30-х годов. Поставленная Сталиным цель списать нарастающее в стране недовольство голодом, холодом, безодежьем, на вредителей и напугать народ нависшей интервенцией была достигнута. Теперь предстояла расправа с Ленинской гвардией, товарищами по партии большевиков. В августе 1936-го процесс антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра, судили Зиновьева, Каменева и еще 14 человек, всех расстреляли. В январе 1937-го процесс параллельного антисоветского троцкистского центра, судили Пятакова, Сокольникова, Радыка, всего 17 человек, по приговору суда расстреляны 13. Четверо убиты позже. В марте 1938-го процесс антисоветского правотроцкистского блока, Судили Бухарина, Рыкова, еще 19 человек, большинство расстреляны. По знатности имен подсудимых эти суды были на виду у всего мира. Их не обронили из внимания. О них писали, их истолковывали и еще будут толковать. И нам лишь немного коснуться их загадки. С изумлением проглядел мир три пьесы подряд. Три обширных, дорогих спектакля, в которых крупные вожди бесстрашной коммунистической партии, перевернувшей, перетревожившей весь мир, теперь выходили уныло, покорно и блеяли все, что было приказано, и раболепно унижали себя и свои убеждения, и признавались в преступлениях, которых никак не могли совершить. Это невиданно было в памятной истории. Партийные товарищи из несгибаемой когорты и самые крупные из них, кого называли Ленинской гвардией, теперь выходили перед судом, облитые собственной мочой. Недоумевают особенно потому, что ведь это все старые революционеры, не дрогнувшие в царских застенках, что это закаленные, пропеченные, просмоленные и так далее борцы. Но здесь простая ошибка. Это были не те старые революционеры. Эту славу они прихватили по наследству, по соседству от народников, эсеров и анархистов. Те, бомбометатели и заговорщики, видели каторгу, знали сроки. Но настоящего неумолимого следствия отроду не видели и те, потому что его в России вообще не было. А эти не знали ни следствия, ни сроков. Никакие особенные застенки, никакой Сахалин, никакая особенная якутская каторга никогда не досталась большевикам. Известно о Дзержинском, что ему выпало всех тяжелей, что он всю жизнь провел по тюрьмам. А по нашим меркам отбыл он нормальную десятку, простой червонец, как в наше время любой колхозник. Правда, среди той десятки 3 года каторжного централа, так и тоже не невидаль. У Бухарина много мелких арестов, но какие-то шуточные. Каменев просидел 2 года в тюрьмах, да 1,5 в ссылке. У нас 16-летним пацанам и то давали сразу 5 лет. Зиновьев, смешно сказать, не просидел и 3 месяцев, не имел ни одного приговора. По сравнению с рядовыми туземцами нашего архипелага, они младенцы, они не видели тюрьмы. А ведь все наше недоумение только и связано с верой в необыкновенность этих людей. Ведь по поводу рядовых протоколов, рядовых граждан, мы же не задаемся загадкою, почему там столько наговорено на себя и на других. Мы принимаем это как понятное. Человек слаб, человек уступает. А вот Бухарина, Зиновьева, Каменева, Пятакова мы заранее считаем сверхлюдьми. И только из-за этого, по сути, наше недоумение. Но все-таки же был отбор. Самые дальновидные и решительные из обреченных. Те и в руки не дались. Те покончили с собой до ареста. А дали себя арестовать те, кто хотели жить. А из хотящего жить можно вить веревки. Но и из них некоторые как-то же иначе вели себя на следствии. Опомнились, уперлись, погибли в глухости. Но хоть без позора. Самых податливых и вывели. Отбор все-таки был. Отбор был из меньшего ряда, зато усатый режиссер хорошо знал каждого. Он знал и вообще, что они слабаки, и слабости каждого порознь знал. В этом и была его мрачная незаурядность. Главное психологическое направление и достижение его жизни — видеть слабости людей на нижнем уровне бытия. И того, кто представляется из дали времен самым высшим, и светлым умом среди опозоренных и расстрелянных вождей Николая Ивановича Бухарина, его тоже на нижнем уровне, где соединяется человек с землею, Сталин видел насквозь и долгою, мертвую хваткою держал и даже как с мышонком поигрывал, чуть приотпуская. Бухарин от слова до слова написал всю нашу действующую, бездействующую, такую прекрасную на слух Конституцию. И думал, что обыграл Кобу, подсунул ему конституцию, которая заставит того смягчить диктатуру, а сам уже был в пасти. Процесс Каменева-Зиновьева Летом 1936-го Бухарин провел на Тяньшане, охотясь, ничего не знал. Спустился с гор во Фрунзе и прочел уже приговор обоих к расстрелу и газетные статьи, из которых было видно, какие уничтожающие показания они дали на Бухарина. И кинулся он задержать всю эту расправу? И воззвал к партии, что творится чудовищное? Нет. Лишь послал телеграмму Кобе приостановить расстрел Каменева и Зиновьева, чтобы он, Бухарин, мог приехать на очную ставку и оправдаться. Поздно. Кобе было достаточно именно протоколов. Зачем ему живые очные ставки? Однако еще долго Бухарина не брали. Он потерял известие, всякую деятельность, всякое место в партии и в своей кремлевской квартире полгода жил как в тюрьме. К ним уже никто не ходил и не звонил. И все эти месяцы он бесконечно писал письма: «Дорогой Коба! Дорогой Коба! Дорогой Коба!» оставшиеся без единого ответа. Он еще искал сердечного контакта со Сталиным. А дорогой Коба, прищурясь, уже репетировал. Коба уже много лет как сделал пробы на роли и знал, что Бухарчик свою сыграет отлично. Ведь он уже отрекся от своих посаженных и сосланных учеников и сторонников. Он стерпел их разгром. Он стерпел разгром и поношение своего направления мысли. А теперь еще кандидат политбюро, вот он также снес, как законное, расстрел Каменева и Зиновьева. Он не возмутился ни громогласно, ни даже шепотом. Так это все и были пробы на роль. Если так они ведут себя еще на воле, еще на вершинах почета и власти, то когда их тело, еда и сон будут в руках лубянских суфлеров, они безупречно подчинятся тексту драмы. У Бухарина, у них у всех, не было своей отдельной точки зрения. У них не было своей действительно оппозиционной идеологии, на которой они могли бы обособиться, утвердиться. Сталин объявил их оппозицией прежде, чем они ею стали, и тем лишил их всякой мощи. Бухарину назначалась, по сути, заглавная роль. И ничто не должно было быть скомкано и упущено в работе режиссера с ним, в работе времени и в собственном его вживании в роль. И теперь, под тучами черных обвинений, долгий бесконечный неарест, изнурительное домашнее томление. Оно лучше разрушало волю жертвы, чем прямое давление Лубянки. А то и не уйдет, того тоже будет год. Газеты продолжали печатать возмущение масс. Бухарин звонил в ЦК, Бухарин писал письма: «Дорогой Коба!» с просьбой снять с него обвинение публично. Тогда было напечатано расплывчатое заявление прокуратуры: для обвинения Бухарина не найдено объективных доказательств. И Бухарин верил, что он уцелеет, что из партии его не исключат. Это было бы чудовищно. На ноябрьскую демонстрацию, свое прощание с Красной площадью, они с женой пошли по редакционному пропуску на гостевую трибуну. Вдруг к ним направился вооруженный красноармеец. Захолонуло. Здесь, в такую минуту. Нет, берет под козырек. Товарищ Сталин удивляется, почему вы здесь. Он просит вас занять свое место на мавзолее. Так из жарка в ледок все полгода и перекидывали его. 5 декабря с ликованием приняли Бухаринскую конституцию и нарекли ее вовеки сталинской. На декабрьский пленум ЦК перевели Пятакова с выбитыми зубами, ничуть уже и на себя не похожего. За спиной его стояли немые чекисты. Пятаков давал гнуснейшие показания на Бухарина и Рыкова, тут же сидевших среди вождей. Орджоникидзе приставил к уху ладонь, он не дослышивал: «Скажите, а вы добровольно даете все эти показания?» «Заметка. Получит пулю и Орджоникидзе». «Совершенно добровольно», — пошатывался Пятаков. И в перерыве сказал Бухарину Рыков: «Вот у Томского воля. Еще в августе понял и кончил. А мы с тобой, дураки, остались жить». Тут гневно и проклинающе выступали Каганович. Он так хотел верить невинности Бухарчика, но не выходило. И Молотов. А Сталин, какое широкое сердце, какая память на доброе. Все-таки я считаю, вина Бухарина не доказана. Рыков, может быть, и виноват, но не Бухарин. Из литка в жарок. Так падает воля, так вживаются в роль потерянного героя. Тут непрерывно стали на дом носить протоколы допросов прежних юношей из Института Красной Профессуры и Радека, и всех других, и все давали тяжелейшие доказательства бухаринской черной измены. Чаще всего, получив новые материалы, Бухарин говорил 22-летней жене, только этой весной родившей ему сына, «Читай ты, я не могу». А сам зарывался головой под подушку. Два револьвера были у него дома, и время давал ему Сталин. Он не кончил с собой. Разве он не вжился в назначенную роль? И еще один гласный процесс прошел. И еще одну пачку расстреляли. А Бухарина щадили, а Бухарина не брали. В начале февраля 1937-го он решил объявить домашнюю голодовку, чтобы ЦК разобрался и снял с него обвинения. Тогда созван был пленум ЦК с повесткой. Первое – о преступлениях правого центра. Второе – об антипартийном поведении товарища Бухарина, выразившемся в голодовке. Небритый, исхудалый, уже арестант и по виду, приплелся он на пленум. «Что это ты выдумал?» – душевно спросил дорогой Коба. «Ну как же, если такие обвинения хотят из партии исключить?» Сталин сморщился от несуразицы. «Да никто тебя из партии не исключит». И Бухарин поверил, оживился, охотно каялся перед пленумом, тут же снял голодовку. Но в ходе пленума Каганович и Молотов, вот ведь дерзкие, вот ведь со Сталиным не считаются, обзывали Бухарина фашистским наймитом и требовали расстрелять. Наконец он вполне созрел быть отданным в руки суфлеров и младших режиссеров. Этот мускулистый человек, охотник и борец. В шуточных схватках при членах ЦК он сколько раз клал Кобу на лопатки. Наверное, и этого не мог ему Коба простить. Так может уж такой густой загадки и нет? Все та же непобедимая мелодия. Через сколько уже процессов? Лишь в вариациях. Ведь мы же с вами коммунисты, и как же вы могли склониться, выступить против нас? Покайтесь, ведь вы и мы вместе, это мы! Медленно зреет в обществе историческое понимание. А когда созреет, такое простое. Ни в 22-м, ни в 24-м, ни в 37-м еще не могли подсудимые так укрепиться в точке зрения, чтобы на эту завораживающую, замораживающую мелодию крикнуть с поднятой головой. «Нет, с вами мы не революционеры! Нет, с вами мы не русские! Нет, с вами мы не коммунисты!» Окажется, только бы крикнуть, и рассыпались декорации, обвалилась штукатурка грима, бежал по черной лестнице режиссер, и суфлеры шнырнули по норам крысиным. Но даже и прекрасно удавшиеся спектакли были дороги, хлопотны. И решил Сталин больше не пользоваться открытыми процессами. Да и каждый разумный человек согласится, что если бы возюкаться с открытыми судами, НКВД никогда бы не выполнила своей великой задачи. Вот почему открытые политические процессы в нашей стране не привелись.